Продолжается эфир на радио «Спутник» в студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Ну что, обсудим последние новости. Банк России поднял ключевую ставку до 20%. Это с 9,5%, я напомню.
Исторический максимум.
Исторический максимум, да. Это плохая новость. Зато анонсировал послабление с другой стороны. Это вроде как хорошая новость, хотя не уверен, насколько она хорошая. И вообще непонятно, что в нынешних условиях делать, что будет с кредитами, вкладами, ипотекой. Вот в этом я и предлагаю разобраться.
Да, действительно, но 20% ключевая ставка теперь, Банк России об этом сообщил, и вот от этой новости, собственно говоря, все остальные, видимо, решения сейчас и будут приниматься. Чем объясняют такое решение в Банке России? Кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. И, собственно говоря, вот такое повышение ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения населения от обесценивания. Такое сообщение, значит, выпустил Банк России. Это с одной стороны. Вроде как сейчас очень много вопросов по поводу того, а не вырастут ли ставки на, по действующим кредитам, по действующей ипотеке. Я тут сразу уже хочу сказать, что вот буквально несколько минут назад Сбер выпустил заявление о том, что не вводит никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам. Но это только за один банк. За остальные вот мы сейчас тоже это все узнаем. Что касается кредитов и остальных продуктов, которые только предполагал кто-то взять, тоже об этом поговорим. А что касается послаблений, правильно ты сказал, что это, в общем, послабления такие с условным, там, положительным эффектом, я так скажу, потому что они касаются, в общем, тех, кто каким-либо образом, значит, пострадал от санкций, которые были введены. Значит, Центробанк также рекомендовал реструктурировать задолженности заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, ну, собственно говоря, если их финансовое положение ухудшилось из-за новых санкций. Кредитным организациям в срок до 31 декабря предоставят возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери. Ну, еще несколько вот здесь пунктов, но написано таким финансовым языком.
Да, давай попробуем проговорить это простым языком. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский у нас на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, могли бы вы нам объяснить простым языком, что все это значит? Это риторический такой вопрос в данной ситуации звучит как. А вот непосредственно увеличение ставки до 20% и вот эти некоторые, ну, скажем так, послабления, да, которые анонсировал Центробанк в отношении заемщиков. Что это все простым, понятным языком говорит?
Ну, страна испытала колоссальный шок ликвидности, это реакция на шок ликвидности. С одной стороны, облегчает жизнь тем, кто сейчас попал в тяжелое финансовое положение, с другой стороны, вводит запретительную ставку для того, чтобы больше денег люди в долг не брали. Грубо говоря, вот это так. Почему? Потому что в ситуации паники люди будут брать деньги, чтобы на панике дальше эти деньги спускать на потребительский рынок, рынок недвижимости и на валютный рынок. Вот. Просто финансовое положение в стране может дестабилизироваться так же, как оно дестабилизировалось в Турции, где Эрдоган, господин Эрдоган, президент Турции, постоянно меняя, кстати, глав ЦБ, которые были с ним не согласны, все время настаивал на том, что нужно ставки поддерживать на низких уровнях. Он получил, ну, мощнейший тренд девальвации лиры после того финансового кризиса, который у него был в 2018 году. За сколько сейчас уже получается? За 4 года он прожег все резервы, ну и фактически оказался в очень тяжелом положении перед международными кредиторами. Вот. Но в Турции это принципиально другая история. Турция — это страна, которая сохраняет свободу конвертации своей валюты по капитальным операциям. Значит, что касается России. Российский рубль более не конвертируем по капитальным операциям, не потому, что Россия от этого отказалась, потому что отказались ее контрагенты, введя санкции. Вот, соответственно, никакого оттока капитала из страны больше быть не может.
Дмитрий Олегович, вот да, мы, вы сказали, что такая ставка отпугнет желающих взять кредит, дай бог оно так и будет, ну а что делать бизнесу, для которого кредиты жизненно необходимы и которому, ну я не знаю, закупать нужные вещи с такой ставкой нереально, не разорятся ли?
Значит, это вопрос о том, какой бизнес. Во-первых, опять же, для бизнеса вводятся некоторые послабления, да, то есть с точки зрения оценки заемщиков, да, и так далее. Вот почему? Потому что если банкам позволено недоначислять резервы, соответственно, они не станут предъявлять требования о досрочном возврате кредитов, в некоторых кредитных договорах такое может быть прописано, и не станут ухудшать еще больше, чем ухудшил сам Банк России условия кредитования. Разумеется, это не может не отразиться на бизнесе, и прямая аналогия того, что сейчас случилось, 2014 год, когда ставку подняли тоже на запретительный уровень до 17% годовых. Это спровоцировало рецессию, поэтому я как человек, который что-то понимает в экономике, жду рецессию в России в середине года, потому что с временным лагом достаточно коротким, где-то там 2-3 месяца, вот этот финансовый шок транслируется в реальный сектор, безусловно.
Дмитрий да. Олегович, по действующим, вот я уже хочу перейти к таким базовым вопросам, что называется, которые волнуют каждого ипотечника,
два,
в том числе.
Два ипотечника в студии собрались просто, и нам нервно как-то, нервно.
Ну, успокойтесь, вам ничего не угрожает.
То есть вслед за Сбербанком, а остальные...
Вас защищает Гражданский кодекс России.
Да, но
причем здесь банки?
Там ведь в договоре всегда есть при форс-мажорных обстоятельствах
ставка может... Форс-мажор не объявлен. Форс-мажор может объявить президент или правительство. Банк его объявить не может. Поэтому пока форс-мажор не объявлен в России, спите спокойно. Форс-мажор — это если атомный удар нанесут. Но тогда вам будет не до ипотеки.
Ну, тогда логично.
Тогда никому ни до кредитов, ни до чего будет. Дмитрий Олегович, и еще, значит, такие базовые вопросы. Стоит ли снимать деньги с карточек сейчас, как поступают многие?
Ну, никакого смысла в этом абсолютно нет. Потому что рублевая ликвидность у всех обеспечит. Можете в этом не сомневаться. Вот, просто у вас будут адски дорогие ставки по кредитам, и поэтому вы кредитной карточкой не сможете пользоваться, потому что по кредитной карточке как раз ставка плавающая. Вот, там сейчас резко пересмотрят все условия кредитования по вашим кредиткам. Вот, но по тем кредитам, которые вы уже взяли, я повторяю, ничего пересмотрено не будет. Значит, если у вас есть какие-то рублевые депозиты, бежать снимать деньги, это бред. Потому что сейчас Центральный банк принял самые жесткие меры к тому, чтобы денег не становилось больше. Люди обычно снимают деньги, потому что боятся инфляции, там, девальвации и так далее, да, для того, чтобы... для чего вы их будете снимать? Чтобы хранить под подушкой?
Ну, чтобы можно было в любой момент ими воспользоваться-то. Люди думают, что сейчас банки закроют банкоматы.
Нет. У нас полностью создана своя автономная система платежей, она будет функционировать, никаких проблем с платежами не будет. Поэтому если речь идет о том, чтобы вы пользовались своими деньгами, платили своими деньгами, нет разницы между наличными и деньгами на карте МИР. Вот, за визу и мастер-карт я здесь не ручаюсь. Но даже если виза и мастер-карт заблокируют свою работу в России, ваш счет, к которому карта привязана, все равно это счет в банке в российском, который останется актуальным. Выпустите к нему карту МИР, будете ей платить. А заморозки вкладов пока что никто не говорит. Почему? Потому что пока еще нет таких инфляционных ожиданий, которые бы оправдали вообще такие разговоры. Вот. В связи с этим я считаю вот эту вот панику банкоматную абсолютно
безосновательной, да. А Дмитрий Олегович, а вот еще раз хотелось бы проговорить историю про кредитные карты. То есть если у человека есть кредитная карта, ну там с небольшим каким-то лимитом денежным, то проценты по ней могут повыситься и платить придется больше, правильно понял?
Да, причем они повысятся очень сильно. Если ставка Банка России подскочит до 20%, потребительский кредит, я думаю, вам выкатит 50%. Поэтому забудьте о жизни в долг и гасите долги. Дай бог, чтобы у вас это получилось. Но это я обращаюсь к тем, кто как бы привык вот жить не на свои средства.
Это сейчас нужно важное уточнение. Если кредитка уже открыта, то есть с нее потрачены деньги, они потрачены по старым процентам.
По старым процентам,
А вот да. Если захочешь сейчас ей воспользоваться в первый раз...
Скорее всего, нет, я думаю, что и по действующим кредитным картам проценты будут пересмотрены. Другое дело, что тот долг, который у вас уже там сформирован, он останется под старый процент. Но любая другая новая расходная операция будет идти под новый
процент. А, но долг, который есть под старый процент еще, да?
Да, проценты банки установят в течение нескольких дней, потому что сейчас они сами в шоке. Вот, и там собирают совещание по поводу того, как им теперь вот эти процентные риски страховать. Я думаю, что рост ставок по потребительским кредитам будет очень высоким, и не удивляйтесь там значением 40-60% годовых.
Еще один бытовой вопрос, значит, многие тут кинулись переводить рубли в валюту, неважно какую, значит, оправдывает это тем, что, возможно, скоро ее хождение вообще запретят с такими курсами. Верите в это? Стоит сейчас даже по завышенному курсу купить хоть пару долларов, евро и чего там покупают?
Смотря с какой целью, понимаете? Вот если вы верите в то, что хождение валюты запретят, зачем вы ее покупаете, потому что кому вы собираетесь продавать? Вот, это первый нюанс. Второй нюанс, если вы покупаете ее спекулятивно, чтобы заработать на панике, то зачем покупать ее в обменнике, где большие спреды, покупаете ее на бирже? Как это делаю я. Я держу достаточно значительную валютную позицию. И третье, что я вам хочу сказать. Значит, поймите, наконец, реальное положение вещей в стране, которая очень сильно отличается от Турции, Аргентины там, и так далее. Значит, Турция, которая была валютной паникой, страна с тройным дефицитом бюджета, платежного баланса и торгового баланса. Россия пошла в кризис, страна с тройным профицитом бюджета, платежного баланса и торгового баланса. Далее. У России исчезла только половина резервов, половина осталась. Россия ответила на исчезновение резервов зеркальным дефолтом, запретив продажи портфельных инвестиций иностранцев. Это значит, что любой иностранный фонд, который инвестировал в Россию, не может вывести деньги. Отрубили крупнейшего покупателя валюты. А экспортеры все пока еще остались. Вот, сальдо, если смотреть между разницей между активами, которые заморозил Запад, и активами, которые заморозила Россия, около 100 миллиардов долларов в пользу России.
То есть, правильно ли я понимаю, что мы заморозили, ну, Россия заморозила деньги инвесторов зарубежных?
Да. Ага. Вы не читали распоряжение Банка России?
Читали, но ничего не поняли.
Дмитрий Олегович, у меня вот еще...
Ну, я просто закончу свою мысль. Да, Россия вошла в этот кризис с профицитом торгового баланса 20 миллиардов долларов в месяц. Даже если он упадет до 10, ну, для того, чтобы удовлетворить ваш ажиотажный спрос на валюту, этих денег хватит. Поэтому я не думаю, что валютный курс сильно просядет дальше тех уровней, которые есть сейчас, болтавшись там, может быть, несколько дней, ну, неделю, да. Я думаю, что ситуация стабилизируется и рубль будет укрепляться. Просто в силу объективных факторов, потому что оттока капитала из страны быть больше не может, а торговый баланс страны складывается в пользу России даже сейчас, потому что отрубили от резервов из Свифта Банк России, но никто не отрубил от Свифта Газпром. Потому что тогда бы он просто перекрыл газовый вентиль. Какой смысл им поставлять в Европу газ даром? Поэтому у экспортеров есть выручка. Минфин сегодня выпустил распоряжение о продаже 80% экспортной выручки на рынке в обязательном порядке. Вот теперь вместо Банка России у нас стабилизировать курс будет экспортеры. Где он будет, мне сказать трудно. В некотором смысле вопрос политический. Вот, потому что... Ну, мы не знаем там всех раскладов, как сейчас замкнулись, перемкнулись капитальные потоки, потому что это стрессовая нагрузка.
Да, Дмитрий Олегович, извините, что перебиваю, не так много времени у нас, хочется вот еще один бытовой вопрос уяснить. Обычно, когда повышается ключевая ставка Центробанку и повышает, то повышаются и проценты по вкладам для населения.
Да, означает
ли это, что сейчас проценты по вкладам в банках возрастут до 20% там плюс?
Да, именно это и означает. Вот. Ну, а для держателей портфеля ОФЗ, к числу которым я отношусь, это, конечно, трагедия, потому что я получу просадку там 10% годовых. Но это ничего, это рабочая ситуация.
У вас диверсифицированный пакет, наверняка где-то потеряли, где-то приобрели. Еще один маленький
вопрос. Ну, я заработаю на валютной переоценке.
Да. Если есть свободные деньги сейчас, стоит ли что-то покупать? Акции, квартиры, машины?
В период шока ничего не стоит покупать. Надо просто осмотреться, посмотреть, где что, какая ситуация будет. Вот. Я, кстати говоря, Банк России очень мудро то, что выпустил распоряжение не открывать сегодня торги на фондовом рынке Мосбиржи. Так что в данном случае он со мной согласен. Сначала будет стабилизирован валютный курс. Валютный курс задаст макроэкономические рамки той ситуации, в которой мы живем. Валютный курс и ставка. Исходя из этого, будут выстраиваться цены на импорт, там ставки межбанковского кредитования, стоимость валютного свопа, которая в цену на импорт будет закладываться, ну и ряд других параметров. В том числе, исходя из этих параметров, будет закладываться фундаментальная оценка акций на российском рынке. Новая фундаментальная оценка. Я ожидаю, что когда торги откроются, акции на российском рынке упадут на 10-15% в рублях. Вот. Но, наверное, эта просадка будет достаточно быстро нивелирована, поэтому рублевый индекс Московской биржи, думаю, будет стабилен. Тем не менее, я советовал бы тем, кто работает на бирже, не приди Господь, если вы брали маржинальные кредиты у брокера, да внести маржу, на всякий случай.
Дмитрий Олегович, спасибо вам за ответы на вопросы. Многое стало ясным. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был у нас на связи. Мы продолжаем обсуждать тему ставки...
Того, как поступать в этой ситуации.
Того, как поступать. Про банки мы поговорили, про финансы мы поговорили, а вот что людям-то простым делать?
Ты знаешь, вот если смотреть там в поисковике, что делать в любой вот подобной ситуации, как правило, три совета выходят на эту тему, и, собственно говоря, к каждому из них мы практически только что во время разговора с Дмитрием Голубовским прибегли. Вот так я тебе скажу, да. Значит, первый совет — не паниковать. То есть нам только что все объяснили подробненько, да, рассказали, успокоили. Изучать ситуацию. Этим мы тоже занимались сейчас. И, значит, иметь подушку безопасности. О конкретных советах сейчас мы еще успеем поговорить. Но, в общем, тоже поняли, что это весьма интересная и важная и необходимая вещь.
Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот, говорили мы уже отчасти о том, что некоторые там побежали к банкоматам, снимают деньги, очереди, кое-где там попадались фотографии в пол торгового центра, значит, стоит. Вот не паниковать. Как не поддаться панике? Потому что ведь это первое, что хочется сделать в данной ситуации.
Ну, действительно, ситуация сложная. Санкции, конечно, беспрецедентные, но с точки зрения экспортных контрактов пока вроде все более-менее нормально. Россия продолжает поставлять новые углеводороды, удобрения, металлы, то есть приходит экспортная выручка. Цены на сырьевые товары сейчас максимальные, да, вот, очень высокие. Поэтому, безусловно, поступление есть, в России есть... по-прежнему значительная часть резервов, в общем, поэтому, как бы, с точки зрения рублевой ликвидности, мне кажется, волноваться не стоит, во всяком случае, дефолта по рублевым облигациям, мне кажется...
Я просто, знаете, почему спрашиваю? Потому что, большинство, абсолютное большинство россиян даже не понимает, что такое слово дефолтовые облигации. Вот просто как, вот куда посмотреть, чтобы просто и понятно было, паниковать не нужно.
Ну, мне кажется, просто сейчас после решения Центрального банка о повышении ставки уже и рублевые депозиты, конечно, поднимутся ставки, и они будут выше, чем даже текущая инфляция, поэтому, как бы, наверное, в крупных банках, мне кажется, достаточно безопасно оставлять деньги, но какую-то часть, естественно, подушки безопасности нужно иметь, но не обязательно это должно быть в наличной форме, но в целом, мне кажется, пока, в общем-то, по основанию для паники нету, вот, но, конечно, с точки зрения курса рубля, то ситуация достаточно сложная, это потому что действительно беспрецедентные санкции на Центробанк. У Центрального банка сейчас нет возможности использовать валютные интервенции, но, с другой стороны, экспортеры будут продавать 80% валютной выручки, поэтому, как бы, я не жду какого-то астрономических значений по курсу рубля.
Ну вот, то есть, что я услышал в первую очередь? По крайней мере, стоит переговорить со специалистом, со своим, если он у вас есть в банке, в котором вы обслуживаетесь. А во-вторых, значит, стоит прислушаться к информации из официальных источников, в том числе к тем людям, которые этим занимаются профессионально, ну вот, например, к вам, в нашем случае, в эфире, да, «Радио Спутник». И здесь хочется перейти к следующему.
Вчера выпустил специальное заявление, в котором сказал, что продолжает насыщать рынок ликвидностью, да, и поэтому, как бы, пока в общем, оснований для паники особо никаких нету, хотя, вот я говорю с точки зрения валютного курса, конечно, колебания достаточно большие, и есть действительно очень жесткие санкции, которые немножко затрудняют сейчас работу по валютным интервенциям, но, тем не менее, в общем, есть другие методы воздействия на курс валюты, это вот повышение ключевой ставки, это продажа экспортированной валютной выручки, потому что пока от внешних товарных рынков у нас не отрезали, да, и поэтому, в общем, есть определенные возможности как-то стабилизировать ситуацию.
Это почему? Потому что я веду к следующему совету по финансовой грамотности изучать ситуацию. Вот я говорю о том, что вот нас слушают, вас слушают и понимают, что происходит. Но здесь же есть, опять же, такой совет, как критически мыслить в данной истории, в данных ситуациях. И я хотел у вас узнать, а, собственно говоря, почему критически мыслить ведь могут люди и в отношении официальных источников информации, Почему тому, что говорит Центробанк, нужно доверять на 100%, что хуже ситуация не станет?
Ну, то, что говорит Центробанк, основано на определенной статистике, на информации по поводу ситуации с ликвидностью банковской системы. Конечно, сейчас многие побежали в банки снимать деньги, да, это безусловные факты, это мы видим из сообщений СМИ. Поэтому Центральный банк дает понять всем вкладчикам, что у него есть действительно резервы, ну и потом как бы ситуацию с денежной массой все-таки контролирует Центральный банк, он в конце концов может предоставить всем банкам дополнительную ликвидность, чтобы сбить эту панику, и в принципе он это и делает, да, поэтому как бы мне кажется, что как бежать снимать все деньги в банке, наверное, не стоит, потому что с рублевой ликвидностью
все в порядке. Сергей, вот последнее время, ну, нас штормит, да, каждое утро, когда мы просыпаемся, заходим в интернет или в телеграм-каналы, видим новости, которые так или иначе нас шокируют, то санкции страшные, то вот ставка выросла до 20% ключевая. Как, на ваш взгляд, как долго эта ситуация будет продолжаться и когда уже, ну, хоть какая-то определенность, хоть какая-то стабильность появится?
Ну, знаете, все-таки это надо обращаться скорее к астрологам, чтобы они, когда появится какая-то ясность, да. Но вот пока с точки зрения экономики, наверное, могут быть какие-то дополнительные сложности. Во-первых, скорее всего, вырастет инфляция, особенно импортные товары, она уже, в общем-то, растет. Тоже, кроме того, есть негатив от повышения ставки, что кредиты для многих компаний станут уже недоступными, да, и это, в общем, приведет к ограничению бизнес-активности. Но я надеюсь, что как-то ситуация должна разрешиться ну, достаточно быстро, да, потому что бесконечно вот в таком стрессовом состоянии, наверное, ни экономика, ни финансовые рынки быть не в состоянии, да, поэтому какой-то, наверное, определенная стабилизация после такого стресса, она достаточно возможна.
А мне сегодня, значит, коллега предложил бизнес-план. Он говорит, я сегодня, опять же, прочитал в интернете, что акции многих компаний идут вниз.
На 70%.
75%, на 70%, да. Пали, да. А, как вы думаете, если сейчас есть свободные средства, стоит сейчас купить эти акции, а потом продать подороже,
ну, соответственно? Того же Сбербанка минус 75% улетит.
Ну, вы знаете, все-таки я бы пока не советовал покупать акции, потому что вот по последним новостям мы не иностранцам запретили продавать эти акции. Это, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны понятно, что каких-то серьезных иностранных денег на рынке там в ближайшее время не будет. А все-таки локальные инвесторы, розничные инвесторы российские, они не в состоянии, как мне представляется, сильно поднять котировки, потому что просто ликвидность не настолько большая, а там достаточно большая капитализация. Поэтому какой-то отскок может в условиях быть отсутствия иностранцев, но какого-то большого роста я бы все-таки не жду.
Ну так я и не буду покупать большой пакет акций. Куплю себе, ну, скажем, 5-10. Там,
не, но вы же хотите, чтобы цена выросла, да? Для того, чтобы цена выросла, должны быть притоки средств не только российских, но...
Ну, а я на перспективу лет на 10, скажем, я же, ну, могу потерпеть.
Нет, ну... Ну, если на 10 лет, да, то, конечно, можно сейчас все купить по бросовым ценам. Если вы в состоянии держать 10 лет, то, наверное, сейчас действительно хорошая возможность.
Да, а если вот покупать акции в надежде, что завтра цена вернется на прежний уровень, тогда не стоит, да?
Ну, мне кажется, да, пока преждевременно так.
Стоит ли закупать технику, продукты какие-то впрок сейчас?
Ну, наверное, импортную технику пока, в общем, влияние девальвации не сказалось так сильно. Наверное, это стоит делать. И действительно, даже многие мои знакомые, которые далеки от финансового рынка, они покупают сейчас холодильники, телевизоры, айфоны. Вот, наверное, это все подорожает, да. Поэтому, наверное, это как бы логичное решение. Но насчет продуктов я, наверное, не спешил это делать, потому что все-таки Россия по многим товарным позициям производит собственные продукты и... Будет, наверное, какое-то ценовое давление, да, но я не думаю, что какой-то будет дефицит или какая-то аномальная ситуация с продуктами. Надеюсь, до этого не дойдет.
В общем, не время пока еще гречкой запасаться, слава богу. Сергей, спасибо большое. Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов был у нас на связи. Ну что?
Какие мы выводы сделали?
А какие выводы? Будем жить вот в другой реальности.
Будем жить в другой реальности, ставками. Но самое главное, что я понял, что, скажем так, не все потеряно, как многие заявляют, да, что есть некоторые инструменты, работу которых вот сейчас объяснили простым, понятным языком, что, куда, как и к чему. И, в общем... Ну, некий оптимизм, аккуратный,
очень хочется этот аккуратный оптимизм, этот лучик света. Игорь Ивановский, Данил Гусельников, спасибо.